Сергей Тарасов. Весна. Читает Дамир Мударисов. Знаешь, от влюбленной женщины веет самой жизнью. У нее в глазах горит огонь, а когда эта женщина влюблена в тебя в ответ, это необъяснимое ощущение. Будто ты объял весь этот огромный мир двумя руками и держишь его за загривок. Все словно бы приобретает новые краски, и каждый вздох, каждое действие становится пронзительно настоящими, исполненными неповторимой глубины. Ты засыпаешь счастливым, опьяненным своей любовью, и, просыпаясь, чувствуешь каждой частичкой кожи шероховатости окружающего мира. Ты хочешь, чтобы она, твоя любовь, была счастлива и не соприкасалась со всей жестокостью вокруг. Охота окутать ее заботой, как мягким пуховым одеялом, замкнуть ее в теплом коконе и не выпускать наружу. Макс вышел из дома. На улице дул леденящий ветер, пробирался цепкими колючими пальцами под пуховик. От дыхания воротник моментально покрылся ломкой ледяной корочкой. Молодой человек скользил в демисезонных туфлях по гололедице, ноги промерзали, ступни сразу же будто отмерли и стали чужими. Хорошо, что магазин рядом. Он живет здесь уже 3 года. Захолустный маленький городок на Дальнем Востоке. Из достопримечательностей только море, икра и мерзкая погода. Летом льют, не переставая, дожди, а когда дождей нет, стоит ужасная духота, в которой звенят сонмы комаров, назойливых и чрезвычайно толстых. Зимой дико холодно, он так и не привык к морозам после юга, поэтому ходил постоянно простывший. Макс работал инженером на местном рыбзаводе. Платили неплохо, да только и деньги-то в этой дыре тратить некуда. Соседи поголовно пьяницы и быдло, коллеги на работе все семейные. Пару раз выбирался с ними на шашлыки, но становилось невыносимо скучно в окружении визжащих детей, сопливых, шкодливых и вечно гадящих, травящих плоские шутки коллег и их рано располневших жен. «Бутылку вина, пожалуйста».
«Вам какого?»
«Самого лучшего и дорогого. И это, шампанского еще будьте добры. Фруктов еще заверните. И тортик». «Ага, вот этот». Приложил телефон к терминалу. Уже и не помнит, когда в последний раз держал в руках наличные. Вообще, Россия как-то постепенно перенимает технологические новшества. Дороги все в ямах, как будто пережили ковровую бомбардировку. Фонари разбиты, подъезды загажены. Зато у каждого аборигена даже этой жопы мира в кармане лежит высокотехнологичное устройство с логотипом надгрызенного яблока. «О темпора, о морес». Возвращается по той же дороге, аккуратно неся набитый покупками пакет. Решает заскочить в цветочный магазин. На лавке сидит молодежь, наблатыканные злые парни. Вспыхивают огоньки сигарет, они о чем-то негромко разговаривают и непрестанно плюются.
«О, дядя, куда торопишься?»
«По делам сердешным.
А мелочишки не подкинешь?»
«Извините, ребят, только карточка». Гопники сразу скучнеют. В магазине усталая женщина-флорист заворачивает букет хризантем, немного увядших и с пожелтевшими стеблями. В ожидании Макс нетерпеливо притоптывает в попытке разогреть ноги и думает о Насте. У них сегодня годовщина знакомства. Он встретил ее случайно, когда пошел в одиночестве на просмотр какой-то кинопремьеры. Интроверт по натуре, Макс не привык легко заводить знакомства, но тут само собой как-то получилось, что они разговорились с симпатичной незнакомкой на соседнем кресле, а после фильма, оставшегося в памяти сплошным смазанным пятном, они осели в кафешке кинотеатра, долго разговаривали о всяком и разъехались, обменявшись номерами. Так и завязалось общение. Она была потрясающей. На фоне этого тусклого, серого, грязного городка Настя смотрелась ярко-крылой тропической птицей, по странному стечению обстоятельств, оказавшейся среди нахохленных голубей, греющихся зимой у теплого канализационного люка. Она была начитанной, причем интересы девушки оказались весьма разносторонними. В ее хобби значились рисование, лепка, дизайн. Знала в совершенстве английский и немного немецкий. Занималась любительским спортом, каратэ, кёкусинкай и волейбол по выходным. знала все скромные, но уютные заведения города, числилась в одной из волонтерских организаций. Сама же работала экономистом в местном вузе. Считавший себя неординарной личностью, Макс даже немного растерялся поначалу от ее харизмы. Самое смешное, что Настя из природной скромности не считала себя сколь-нибудь выдающимся человеком. Дойдя до родного подъезда, он сворачивает в сторону и шагает в гаражный кооператив. Мороз такой трескучий, что Макс уже тысячу раз пожалел об опрометчивом решении надеть осеннюю обувь. Темные тучи застили звездное небо, ветер швыряет в лицо поземку и застывшие снежные хлопья. Во мгле блекло горят окна жилых домов. Классная весенняя пора. У ворот одного из гаражей молодой человек останавливается, кладет пакеты на заметенную снегом лавочку, ищет по карманам ключи. Хорошо смазанные петли не скрипят. Макс открывает гараж, внутри горит свет. Замыкает за собой засов. В помещении скудноватая обстановка, но зато чисто и прибрано. У дальней стены верстак с инструментами, ведра, тряпки, веревки. Пахнет солидолом. Он отодвигает тяжелый стол посередине. В полу обнаруживается вмонтированный люк. Тянет на себя за кольцо. Под люком ведущий вниз ход с лестницей, кончающейся кругом света от тусклой лампочки. Там тепло, даже душно. Батареи греют вовсю. От стены подвала Макс провел воздуховод наверх, однако батарея все равно сжигает за день кислород, поэтому приходится приходить через день, проверить, не забилась ли вентиляционная решетка, проветрить, накормить Настеньку. Он спускает на веревке в ведре пакеты с продуктами, следом лезет вниз сам. Сердце охватывает трепет. Он сам любовно обставил эту крохотную комнатушку. Стены завешаны коврами, маленький обеденный стол и стульчик, как в детском саду. Над ним Макс повесил репродукции Константина Васильева, Мунка и Айвазовского. Едва горит лампочка, освещая неприхотливое убранство. Засохшие остатки еды на столе, сваленные в кучу матрасы, цепь, приваренная к кронштейну в стене, и прикованная к ней за железный ошейник, тощее, потерявшее человеческий облик существо в изорванном платье и с лохмотьями спутанных волос на демонстрирующем все подробности анатомии костистом черепе. «Насть, ну ты опять, блин!» – неловко бормочет Макс, морщась от едкого запаха мочи, пропитавшей насквозь матрасы. «Ну я ж просил тебя, в дырку, в дырку! Я зачем парашу сделал, а? Для тебя ведь старался!» Грязный скелет шамкает что-то, забившись в угол. У него выбиты передние зубы, а язык отрезан еще несколько месяцев назад. Помнится, пришлось попотеть, чтобы она не подхватила инфекцию. Но самая главная гордость Макса заключалась вовсе не в этом, а в конечностях возлюбленной. Он перебил ей суставы на руках и ногах, перерезал сухожилия, так что теперь она не смогла бы подняться вверх по лестнице, даже если бы он оставил гараж открытым нараспашку. «У нас годовщина сегодня, помнишь? Я тебе хризантемы взял. Вот сюда поставлю, в вазочку. Тортик будешь?» «Ой, блин, термос с чаем забыл, дурья голова», – спохватился он. «Ну ладно, так покушаем, с вином. Или ты шампунь хочешь, а, Настен?» Она кивает. Глаза внутри орбит крутятся без остановки, закатываются вверх, обнажая покрытые вспухшими капиллярами белки. От нее неприятно пахнет. Макс пшикает на Настеньку духами Флора Бай Гуччи, ее любимыми. «Ладно, сейчас приготовлю, погоди», — суетится он у стола. «Нарежу тут все. Тут, кстати, мама твоя опять приходила. Плакала много. Я ее успокаивал как мог. Из розыска тебя убрали, без вести пропавшая». «Но они ведь не знают, что... что ты... Настя, почему ты плачешь?» Бывшей некогда красивой девушкой урод скребется по полу, словно паук, перебирая раскоряченными руками. Платье задралось, виден угловатый зад, измазанный кусочками засохшего кала. Звенит цепь. Настя воет, мычит и скулит, как побитая собака. «Ну-ну, ты же знаешь, что все это ради твоего блага. Божье создание вроде тебя не приспособлено для жизни в этом жестоком мире, но ты всегда была неблагодарной». Он нарезает тортик, кладет самый вкусный с вишенкой кусок на тарелку и ставит перед девушкой. Сам садится на корточки, пытается кормить ее с ложечки. Настя жадно глотает, однако после трехдневной голодовки организм не принимает сладкую массу. Она давится, ее тошнит мутной зеленоватой желчью. «Прости, я был занят на работе. Помнишь, как мы познакомились? Это было ровно год назад. Я благодарю всех богов за это. Настя, знаешь, я хочу тебе признаться. Я люблю тебя больше жизни, и думаю, настал тот час, когда я должен... Ах, черт, будь что будет». Макс выхватил из-за пояса маленькую бархатную коробочку, а узница отпрянула со стоном, вжавшись в угол. «Будь моей женой». Она опасливо закивала. Макс открыл коробочку, внутри лежало кольцо, простенькое, с небольшим фианитом из низкопробного золота. Парень всхлипнул от нахлынувших эмоций. «Понимаешь, я... Да, возможно, я немного перегнул палку, но ты ведь знаешь, как я тебя люблю. Здесь ты защищена от этого сраного города, от этого мира, где все желают тебе только зла. У тебя больше нет никаких забот. Я забочусь о тебе, милая. Будь моей женой, Настя, прошу тебя». Она кивала. С верхней губы на впалую грудь свисала струйка слюны. Он утер ее, взял руку любимой, теперь уже жены, и торжественно надел кольцо на безымянный палец. Смахнул слезу. «Первая брачная ночь, да? Знаешь, давно думал, как это произойдет. Мне кажется, от влюбленной женщины веет самой жизнью. У нее в глазах горит огонь, а когда эта женщина влюблена в тебя в ответ, это необъяснимое ощущение, будто ты объял весь этот огромный мир двумя руками и держишь его за загривок. Прости, я опять начал. Да, я поцелую тебя, моя маленькая. Хочешь, я переночую с тобой? Хочешь, да? Прости, я больше не причиню тебе боли. Мы будем с тобой вместе, раз и навсегда. И разлучит нас только смерть».